Седьмое. И вот, закутавшись в пастушеский плащ и верхом на муле, я навсегда покидаю Тулузу. На дворе ночь. Осенний ветер продувает берега Гаронны. На подъемном мосту только что зажгли два фонаря. Слышу, как фонарщик тихо напевает на языке моих предков. Слава Богу, это мой земляк. С его стороны мне бояться нечего. Стражники Нарбонских ворот расположились чуть поодаль. Я различаю телосложение этих северян, скроенных до смешного одинаково. Вижу их всклоченные светлые бороды, непривычной формы алебарды. Вместе с ними сидит доминиканский монах, младший служитель инквизиции, и пристально взирает на всех, кто входит в город и покидает его. Примечание. В 1233 году в Тулузе был учрежден трибунал инквизиции. Первое аутодафе вызвало народные волнения. Вскоре собор в Нарбонне был вынужден просить инквизиторов уменьшить количество приговоров, так как в городах юга не хватало строительных материалов для сооружения тюрем. Конец примечания. В меня впивается благочестивый взор его кошачьих глаз и не узнает меня. Обманут пустыми кувшинами, висящими по обе стороны моего мула. Думает, очередной голодранец возвращается к себе в деревню. Впрочем, он ошибается только наполовину. Этот голодранец навсегда покидает любимый город, где он вырос. Я иду по темной дороге, народившаяся луна рисует на ней силуэт тополей. Счастливые деревья. Они прочно укоренились в этой земле, и листья их шелестят от дуновения ветров, проносящихся над Тулузой. Слышно, как мимо склонов пеш Давида с шумом бежит Гаронна. Она тоже постепенно остается позади. Внезапно я оборачиваюсь. Вижу кварталы Дорат, Дальбат, собор Сен-Сернен. О, Тулуза, что они с тобой сделали? Это все твои дома, твои фонари, твои башни. Но ты уже не та. Они надругались над твоей душой. Какой-то сенешаль, подчиненный королю Франции, теперь имеет больше власти, чем члены твоего капитула. У Раймона VII отобрали не только его город, но и его предков. Примечание. В 1229 году Парижский договор закрепил поражение Раймона VII. Юный граф подчинился папе и королю Франции. Он бичевал себя розгами на паперти Нотр-Дам, как некогда его отец Раймон VI, и получил отпущение. После смерти графа его владения отошли к французской короне. Конец примечания. Секта доминиканцев учиняет правосудие. Обвинение в ереси предъявлено множеству людей. И здание, где заседают инквизиторы, переполнено. Соседние улицы также забиты узниками, ожидающими своей очереди предстать перед судом. Судьи из последних сил выносят приговоры, выносят неутомимо. Днем и ночью из подвалов Нарбонского замка доносится стон. Чернявые, похожие на обгорелые сучки, овернцы, пузатые норманцы – с продувными рожами захватили дома ученых и утонченных тулузцев. По вечерам на площади Карм не собирается молодежь, под сенью смоковниц не звучат привольные песни. Девушки отказались от ярких сарацинских платьев и стали одеваться по французской моде. Закрыли бани. Забота о теле отныне почитается грехом. Сожгли рукописи из библиотеки Тор. Они написаны непонятными буквами и, быть может, содержат нечестивую мудрость. Где теперь бородатые в пестрых тюрбанах философы из Гранады, устраивавшие диспуты в тени кипарисов и среди могильных плит кладбища Сен-Сарнен? Где мавританские музыканты, наигрывающие на дарбуках, в которых шуршит песок азиатских пустынь? На постаментах не осталось ни одной римской статуи. Никто не осмелится прочесть вслух даже строчку из Платона. О, Тулуза, я говорю тебе, прощай. Больше не услышу я, как гонец возвестит о прибытии в город молодого вина. Не буду вместе с детьми смеяться при виде почтенных матрон, шествующих проверять добродетель невест. Примечание. В день свадьбы матроны были обязаны удостовериться, что невеста сохранила себя до свадьбы в целости. Конец примечания. Не пойду смотреть, как взвешивают хлеб перед домом Капитула. Только сейчас, вспоминая эти короткие минуты счастья, я понимаю, как они были прекрасны. Все ближе отроги Пиренейских хребтов. Я добрался до Арьежа, вглядываюсь вдаль, но уже неразличимы контуры твоей вечной твердыни. И на ином языке шелестят тополя. Если я сорву смокву, она будет иметь другой вкус. Ах, каким холодным становится воздух, когда навсегда покидаешь Тулузу. Я гость Монсегюра. Альбегойцы бегут из захваченных городов, не пожелавшие отречься от своей веры, и ищут пристанище в Монсегюре. Этот неприступный замок, построенный по приказу Эсклармонды, виконтессы де Гемуэс, в краю Фуа, высится на скале, защищенной со всех сторон горными ущельями, по дну которых струятся потоки Эра и Лекторье. Я встретил там всех оставшихся верными религии Святого Духа. Там поселилась семья Канест-Брю со всеми отцами, дедами, сыновьями и внуками, как всегда, чрезмерно озабоченными произведением на свет наследников. Тут и семейство Мальоргас, славящееся пышными волосами и голубыми глазами. Здесь же семья музыкантов Наласка. Башня, где они живут, постоянно вибрирует от их музыки. В западном Барбакане полно детей-сирот. Солдаты разместились во дворах под навесами. Совершенные располагаются в восточном донжоне, когда при свете звезд они поднимаются на смотровую площадку и прогуливаются там, предаваясь размышлениям. Излучение их мыслей столь велико, что вокруг донжона образуется голубоватый ореол. Прекрасная Алекс Дескаронья высадила на клумбу маргаритки, а прекрасная Пелегрина де Брюникель каждый день заботливо поливает розовый куст, усыпанный белыми цветами. Монсегюр живет ты под землей. В горе под замком имеется 48 подземных этажей. Вдоль каменных галерей расположены этажи подземных покоев. Узкие бойницы, заменяющие окна, обращены в сторону горловины, заполненной бурлящими водами Эра. На нижних ярусах находятся резервуары с водой, запасы соли и зерна, кувшины с маслом, словом, все, что предусмотрительная Эсклармонда приказала свести сюда, предвидя осаду. Тут же книги, спасенные от костра и доставленные из замков юга. Есть конюшни, оружейные мастерские и гроты для тех, кто, встав на путь совершенства, в покое и одиночестве предается молитве. Имеются также кельи Диаконесс и залы, где они собираются, образуя мистическую цепь. Диаконессами называют женщин, давших обет целомудрия. По вечерам диаконессы в белых платьях выходят из келий и обходят замок. Среди них я разглядел немало бывших публичных девок из Тулузы. Они шествовали рядом с владелицами замков и обладательницами знатных имен. Где-то, но никто не знает где, размышляет и молится тот, кого никто не должен знать в лицо. Невидимый папа, избранный синодом совершенных. Говорят, в самой высокой башне, той, что смотрит на восток, затворилась Эскламондра де Фуа. Светлыми ночами люди указывают друг другу на ее силуэт, четко вычерченный на фоне неба. Ее всегда сопровождают астролог и геомант. Изучая светило и исследуя земные явления, они ищут разгадку тайны жизни и смерти. Долгое время я был уверен, что не старею. Сила моя не уменьшилась. У меня нет ни времени, ни возможности сосчитать свои волосы, но я уверен, они густы, как прежде. Только седина выдает мои года. Вот горы, где я блуждал, когда сбежал из аббатства Меркюс. Вот горные речки, из которых я утолял жажду. Вот деревья, под ними я засыпал. Кажется, совсем недавно я ударил в набат, не подозревая, что пророческий голос того колокола повторят тысячи колоколов, повторят в обезумевших от отчаяния городах на берегах Рона и в Тулузе. Тогда я был молод и весел, а теперь состарился и приобрел опыт. Я иду по узкой тропе, отводя в сторону ветки миндаля. Полдень. Солнце печет. В просветы между деревьями виднеется быстрая река. Я иду по берегу Эра. Помню, когда-то я уже шел этим берегом под таким же палящим солнцем. Но шел ли я именно здесь? Да нет, конечно. Однако растительность та же самая. Заслышав мои шаги, лягушки прыгают в разные стороны, и я стараюсь не раздавить их, потому что под оболочкой каждой твари скрыта частичка божественной души. На берегу, на крохотном пляже с золотым песком, я впервые увидел чудесную зримую оболочку, лежащую на солнце Эсклармонды де Фуа. Как выглядит теперь эта оболочка? Дух Эсклармонды достиг высот совершенства, но плоть, в которую он облечен, должна была увянуть и потерять свою красоту. В Монсигюре никому не дано видеть Эсклармонду. Она никогда не выходит из своей башни. Наверное, старость произвела с ней более пугающие перемены, чем с другими женщинами. Быть может, ее сейчас ничто не интересует, кроме астрологических занятий. Какой печальный закон, во исполнении которого красота несет в себе первопричину собственной смерти. Но разве не бывает исключений? Ветви преграждают мне тропинку. Я отвожу их иду дальше и с трудом сдерживаю вскрик. На песчаной косе, омываемой водами Эра, раскинулась обнаженная женщина, наполовину прикрытая тонкой тканью. Судя по капелькам влаги на ее теле, она только что искупалась. У нее тоже три косы. Я вижу ее лицо и узнаю его. Это Эсклармонда де Фуа. Но разве такое возможно? Она кажется еще моложе, чем прежде. Хруст веток под ногами, похоже, разбудил ее, но лишь на мгновение. Я успел заметить, как из-под век сверкнул металлический блеск, столь поразивший меня в тот раз, когда я нес ее на руках, когда впервые получил откровение о таинстве духа. Может, я стал жертвой колдовства? Да нет, колдовство не существует, значит, Эсклармонда де Фуа — единственная обладательница секрета вечной молодости. Примчавшийся неизвестно откуда ветерок обдувает меня своим дыханием, сделав шаг назад, я неожиданно оказываюсь в далеком прошлом. Я снова лохматый, оборванный юнец с подошвами, превратившимися от долгой ходьбы босиком в сплошную мозоль. Мне хочется хохотать, бегать, беспричинно бить в набат, как прежде. Чувствую, если захочется пить, я не стану черпать воду ладонью, а буду лакать. Темные духи завладели мной, баламутя на темном дне моей души. Как мне схватить ту, кто всю жизнь являлась для меня образцом духовного совершенства? Держать в руках скинию и осквернить ее? Аромат розовых цветков лавра, запах жизни овивает меня. Мои ноги уперты в землю, я готов к прыжку. Случайно бросаю взор в небо и вижу белую птицу, парящую прямо над моей головой. Неужели это чудо? Неужели я вижу голубя Святого Духа? Птица снижается и, покружив над верхушками деревьев, улетает. Но я принял ее послание и возвращаюсь на тропинку. Мои почерневшие на миг волосы снова побелели. На подошвах моих больше нет мозолей, и если бы мне вздумалось полакать из речки, я бы не знал, как к этому приступить. Медленным шагом я возвращаюсь в Монсигюр к его рыцарям, деканессам, к подземному городу. Иду и спрашиваю себя, видел ли я сон, или все случилось со мной наяву, и размышляю о вечной молодости Эсклармонды. Люди, расставленные на холмах, ночью подают сигналы кострами, а днем звуками труб. По дороге на Лавланет без устали скачут всадники. Прибывшие из Фуа и Тулузы привозят дурные новости. Пьер де Зарси, сенешаль французского короля в Каркасоне, и епископ Альби собрали армию, она сейчас находится в стенах Тулузы. Хотят разрушить Монсигюр, этот вознесшийся над равниной очаг ереси, не намерены считаться ни с папой, ни с Францией. Как и 30 лет назад церковь пообещала участникам штурма индульгенции и, подстегивая пыл рыцарей, нацепила им на грудь крест. Из всех пиренейских замков, где есть альбегойцы, в Монсигюр стекаются добровольные защитники. Они поднимаются по узкой тропе, петляющей до самых ворот замка, обращенных в сторону Лавланета. Среди них есть и крестьяне, несущие за плечами весь свой скарб, мешки с мукой или овощами, и рыцари, не имеющие ничего, кроме меча и копья. Старый Раймон из Перелла Признанный сеньор Монсигюра встречает беглецов на пороге. Я давно уже стою здесь, изумляясь, как такое огромное количество людей, мулов и лошадей может найти себе место в подземных галереях крепости. Вот немногословный Пере Рожер де Мирпуа. Он командует нашими воинами. Когда Симон де Монфор отдал его замок французскому шевалье Ги де Леви, он с несколькими рыцарями в безлунную ночь попытался отбить свое владение. Теперь он отказался от этих попыток, но лицо его стало грозным и непроницаемым, подобно воротам его утраченной крепости. Вот Палаук Видефуа, Дельга из Лараге, Луи из Жерса, рядом с ними я сражался в Тулузе. Это настоящие храбрецы. Интересно. Тогда им было столько же лет, сколько мне. Сейчас они выглядят значительно старше. Все, что связано со временем, для меня настоящая загадка. Вот неукротимый Луп де Фуа. Вот Жан Камбитор, воин-чародей с двусторонним щитом. Лицевая сторона защищает от ударов секиры, оборотное зеркало, в котором он острием даги вызывает призраков. Вот Рожер де Массабрак. У него дурной глаз. С друзьями он говорит, отвернувшись, а на врагов глядит во все глаза, ибо, по его словам, они падают от одного только его взгляда. Вот сумасброд Амори де Набюлат. Каждый день в полдень он бросает на землю шлем и, срывая с себя одежды, клянется отныне жить голым, дабы обрести истинную чистоту, присущую только тем, кто достиг состояния простоты первородного человека. Внезапно глаза мои лезут на лоб, и я весь дрожу. На лошади. К воротам Монсигюра подъезжает женщина. В полном рыцарском облачении, в серебристом шлеме и с мечом на боку ее легко принять за подростка. Я узнаю овал лица и пронизывающий взор. Это Эсклармонда де Фуа, воплощение идеала моей юности. Значит, я в яви видел ее на берегу реки. В наше жестокое время чистый дух не мог не взять меч и не облачиться в железо. И вот уже он вживе подъезжает к Монсигюру. Молодая женщина легко спрыгивает с коня. Бросив несколько слов Раймону де Перелла, она озирается, словно кого-то ищет. Я уже давно с удивлением заметил, что все, кто приезжали независимо от знати, непременно почтительно приветствовали незаметную маленькую старушку, сидевшую под смоковницей на ступенях внутреннего дворика. Я сначала даже не взглянул на нее. Рядом с ней стоят два человека в черном. Лицо ее все в морщинах, а платье такое неказистое, что ее можно принять за служанку. Ее-то и ищет молодая женщина, и, едва заметив, бежит к ней, падает на колени и почтительно целует ей руки. Перед кем вечно юная Эсклармонда может падать ниц? Я наклоняюсь к стоящему рядом одному из многочисленных сыновей Канастбрю и спрашиваю, кто эта маленькая смущенная старушка? Он смотрит на меня с горьким изумлением, с каким обычно смотрят на безумцев или святотатцев, и, никому не обращаясь, вопрошает, неужели я могу шутить над тем, что священно? Затем, видя, что я действительно ничего не понимаю, отвечает, «Но это же Эсклармонда де Фуа, виконтесса де Гимоэс. Сегодня она впервые спустилась с башни приветствовать свою племянницу Эсклармонду Дальон». И быстро отходит в сторону. Все Канастбрю гордятся своим умом, и ему явно неловко находиться в обществе такого невежды, как я. Но я бегу еще быстрее. Рана открылась и горит, причиняя мне ужасное мучение. Я должен идти, бежать, выплеснуть свое разочарование. Горе тому, кто верит в чудо, даже в чудо духа. Природа жестоко мстит ему. Законы плоти неумолимы. Никакая божественная сила не может превратить бренную оболочку в нетленный светоч красоты. Старость сильнее духа. Пока я творил свой призрачный идеал, он увял. О, Господи! Если никто и ничто не вечно, ни тварь, ни здание, ни божество, ни произведение искусства, значит, правы мои братья-альбегойцы. Жизнь — это дурное наваждение, череда несчастий. А поэтому от нее надо как можно быстрее избавляться, дабы перейти в царство истинной жизни, где совершенство незыблемо, а любовь неизменна.